Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев в студии. Говорим мы сегодня о женской прозе. С нами на прямой связи Гузель Яхина, писатель. Гузель, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз, да.
Доброе утро еще раз, да.
Да-да, мы закончили предыдущую часть на такой теме, что женщины, лауреаты Нобелевской премии по литературе в последнее время стали чаще получать, собственно, награду, чем это было в самом начале. Это действительно так. Но не кажется ли вам, что это в каком-то смысле может быть обусловлено политической мотивацией или конъюнктурой? Что думаете по этому поводу?
Может быть так, может быть и не так. Понятно, что в последнее время, в последние десятилетия стало гораздо больше женщин-писателей, поэтому здесь я не возьмусь судить. Я просто хотела довести до конца вот тот наш подсчет, который мы озвучили до рекламной паузы, до паузы с новостями. Значит, 117 лауреатов, из них 16 женщин, это 13%. Вот такая цифра по Нобелевке. Последних лауреатов женщин, конечно же, все мы знаем, они на слуху. Это и Луиза Глик, это и Ольга Токарчук, Светлана Алексеевич, это Герта Мюллер, ну и так далее. То есть это вот одна цифра, 13% Нобелевская премия. Есть другая цифра, если вам интересно, по лауреатам Сталинской премии в области литературы и искусства. Интересно?
Да, любопытно.
Давайте. Единственное, что нужно здесь, конечно, нельзя сравнивать эти цифры напрямую, потому что Сталинская премия вручалась за достижения в области искусств разных, и литература всего лишь одно из них. Но, тем не менее, мне кажется, цифра интересная. Так вот, за годы, когда вручалась эта премия, были награждены 132 человека, как я смогла посчитать, и из них женщин было 14 человек. Но из этих 14 человек всего двое были писателями. Это Ванда Василевская и Вера Панова. А все остальные были в основном это актрисы, балерины, певицы, ну и два режиссера-документалиста тоже здесь вот есть. А так, видите, из 132 человек два всего писателя женщин, это 1.5%.
Проценты, да.
Раз мы считаем цифры. Ну и есть последний, третий расчет, это лауреаты большой книги, которая, кстати, вот тоже совсем недавно была вручена. Лауреаты большой книги. Я не обновляла свой подсчет, потому что он у меня был сделан, повторю, 1.5 года назад, но на то время из 43 человек 8 раз награждали женщин, в том числе порой одних и тех же. И это 18%. Нельзя сравнивать цифры напрямую, скажу еще раз, но примерное представление о том, сколько женщин отмечались такими крупными наградами, вот можно из этих цифр получить.
Любопытно, да. Гузель, остается буквально полминуты. Когда ждать новой книги от нашей любимой писательницы?
Вы знаете, конечно, об этом нужно будет сказать только когда текст уйдет в печать уже. Угу. Поэтому пока совершенно точно нет. Только еще весной вышел вот мой третий роман «Эшелон на Самарканд». И сейчас я только собираюсь с мыслями вокруг темы, опять-таки, которая интересна не вокруг героини или героя, а вокруг темы. И я надеюсь, что вещь получится, но обещать этого, загадывать это точно не буду.
Спасибо большое.
Спасибо.
Писатель Гузель Яхина была с нами на прямой связи. Мы продолжаем эфир. Напомню, что тема сегодняшняя «Женская проза» появилась не случайно. Сегодня отмечается день рождения английской писательницы Джейн Остин. Мы уже говорили, да, об образах в литературе, в так называемой женской литературе, в женской прозе. Понятно, что там 19 век, эмансипация и так далее. Вот эмансипация вылилась в феминизм, и мне вот было бы очень интересно узнать у женщин-писательниц, у женщин-писателей о том, как они себе представляют вот этот вот женский образ или женскую литературу в будущем.
В 21 веке.
В 21 веке, да.
Ну, я не знаю, вот как уже было сказано, мне кажется, сейчас популярен такой тип бизнес-вумен, да, которая, может быть, когда-то, да, приехала в Москву, из глубинки.
Но это Москва слезам не верит, понимаешь? Это все, все было. А мне кажется, что вот в будущем ну, должна быть какая-то трансформация.
Ну вот вроде бы, по идее, должна быть какая-то трансформация. Но смотри, вот мы разбирали три типа девушек. И все это еще тянется из фольклора. Из фольклора через 18-й, 19-й и 20-й века все одно и то же. Ну с чего бы в 21 веке вдруг новому типу-то появиться?
Писатель, литературный обозреватель Вера Богданова с нами на прямой связи. Вера, здравствуйте.
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 Вера, мы пытаемся понять и рассуждать на тему, какой будет женская литература, если, так сказать, можно ее так обозначить в будущем и вот в нынешнем 21 веке. Как вы думаете? И вообще, ваше отношение к разделению на женскую и мужскую прозу?
Вообще, я всегда очень негативно отношусь к разделению на женскую и мужскую прозу. Есть хорошая проза, есть плохая проза. Вот, собственно, и все, на мой взгляд. А насчет будущего не знаю, могу сказать насчет нынешней ситуации. То есть у нас как бы все сложилось так. Есть, например, если говорить про Россию, российские писательницы более старшего поколения, они пишут о женщинах в историческом контексте. Например, это как Марина Степнова и ее роман «Сад». В своем романе она рассказывает о свободной женщине с сильным характером, которой, в общем-то, не посчастливилось в какой-то степени родиться в XIX веке. И то есть она себя ведет как абсолютно независимый человек, сама принимает решение, как себя вести, с кем ей жить, чем ей заниматься. Но общество это воспринимает довольно негативно и не понимает, что вообще происходит. Вот. Или, например, если говорить о молодых писательницах, молодые российские писательницы сейчас говорят о современности, о женщинах, выросших в 90-е, то есть о моем поколении, поколении 30-летних. И в принципе, как я считаю, как я заметила, проза молодых российских писательниц, она направлена внутрь, то есть на себя, на какие-то проблемы во взрослой жизни, которые тянутся из детства, на какие-то свои переживания и ну, на травму маленького человека, если это можно так назвать. Например, есть да, сборник рассказов Аллы Горбуновой «Конец света. Моя любовь», который получил премию «НОС». И в своих рассказах Горбунова говорит о своей юности в 90-е и 2000-е. Она говорит про подростковый бунт, про первую любовь, про дурные компании, про разочарование. И, в общем-то, это такая ностальгия по прошлому и одновременно мрачная фантасмагория. Очень интересно.
Вер, но мне кажется, что это, ну, так или иначе, ну, такие классические традиционные сюжеты. В хорошем... Я не хочу, так сказать, да, это не оценочное суждение. Я там не говорю, что это плохо или хорошо. Но мне кажется, что это так или иначе все встречается в литературе, то, что сейчас принято называть классической. А вот в рамках, так сказать, конъюнктуры, что ли, да, политических, социокультурных трендов, вот эта вот новая этика. Мы видим, как сейчас, там, сказать, прогрессисты говорят о том, что белые должны, например, покаяться перед чернокожими за жуткие времена рабства и так далее. И многими это воспринимается как реваншизм. Вот такой реваншизм в межполовых отношениях, на ваш взгляд, в будущем будет распространяться или нет?
Я бы не сказала, я бы не назвала это реваншизмом. Это скорее проговаривание вещей, которые долгое время замалчивались, на мой взгляд. То есть это, например... Например, если говорить про наше общество, и, кстати, у зарубежных писательниц тоже есть такая тенденция говорить о возложенных обществом каких-то обязательств на женщину. То есть она, с одной стороны, должна быть и хорошей хозяйкой, и женой, она должна найти мужчину, родить детей, воспитать детей. С другой стороны, она должна построить карьеру, она должна быть самостоятельной, зарабатывать деньги. И вот этот разрыв... когда женщина должна успеть все и сразу, и, в общем-то, и не протестовать против этого. Вот именно, мне кажется, вот этот протест очень слышен сейчас. Например, в США есть сейчас очень популярен роман британки нигерийского происхождения Чибунда Унузу. Роман называется «Санкофа». И он вот такой очень, как сказать, показывает прям такой, что популярно сейчас, рассказывает о женщинах в поисках своих корней, в поисках себя. То есть ей 40 лет, она переживает кризис среднего возраста, она развелась с мужем, и у нее умирает мать. И в вещах своей матери она находит дневник своего отца, африканца, и решает найти этого своего отца, которого она никогда не видела, в Африке. И она едет в Африку и заодно находит себя. То есть это очень популярная тема, когда женщина среднего возраста ищет и себя, и чего, собственно, она хочет. И по большому счету, например, «Что далеко ходить», у меня в марте 2022 года выходит новый роман, который тоже, в общем-то, говорит об этом, только о женщинах постсоветского пространства, именно о поколении 30-летних, как мы пытаемся все успеть, но все успеть невозможно, к сожалению. То есть мы не можем быть всем, мы не роботы, и, например, успеть и семью, и карьеру, и плюс еще отбиваться от вопросов, когда ты родишь второго ребенка, когда ты родишь третьего ребенка.
Это сложно, да. Вер, минута у нас остается. Вот мы заговорили о молодых авторов, а их отличает только темы, на которые они пишут, или, может быть, у них свой особый манера письма, стиль?
Во-первых, манера, стиль, естественно, менее классическая, то есть это разные эксперименты с текстом, с форматом текста. И, во-вторых, отличает, я считаю, то, что мы выросли в 90-е. Все-таки 90-е в нашей стране – это было особенное время, которое наложило свой отпечаток именно на наше поколение 30-летних, благодаря из-за чего, в общем-то, мы сейчас как раз, мы, молодые писатели, пытаемся это переработать и об этом рассказать, о детстве в 90-х, об этом хаосе.
Интересно. Спасибо большое.
Спасибо.
Желаем
спасибо.
Удачи вашей новой книге, внимания и любви читательской. Писатель и литературный обозреватель Вера Богданова была с нами на прямой связи. Заметь, что обе женщины писательницы сказали, что плохо относятся к вот этому гендерному разделению. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев работали для вас в студии «Радио Спутник».